Изменения в российской миграционной политике в новом году. Приступил к работе новый генсек ООН. Словения присоединилась к зоне евро. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». С 15 января в России начнет действовать новая редакция закона о правовом положении иностранных граждан и поправки к закону о миграционном учете. А в конце прошлого года изменились положения Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за незаконный наем иностранцев. О том, что нового эти изменения принесут в российскую миграционную практику, мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Закон о миграционном учете, который вот-вот вступит в силу, предполагает от разрешительного порядка регистрации иностранцев перейти к уведомительному. Только теперь это будет называться не регистрацией, а постановкой на миграционный учет. Если верить написанному в законе, теперь все будет очень просто. Приехав в Россию, иностранец должен в течение 3 дней заявить о том, что въехал, и все. Правда, заявление должен составить не сам гость, а принимающая сторона, российский гражданин, пригласивший иностранца, или организация. Заявить о прибытии можно лично, явившись в орган миграционного учета, но если на это нет времени, достаточно отправить уведомление о постановке на учет по почте. Специальные бланки для такого уведомления можно будет получить в любом почтовом отделении. Приняв уведомление, почтовый работник, либо сотрудник миграционной службы, если вы решили обращаться туда лично, на оборотной стороне отрывной части бланка уведомления поставит штамп, и все. С этого момента иностранец в России находится легально. Однако ответственность за нарушение этих правил будет намного серьезнее. Все трудовые мигранты должны платить государству налоги со своих заработков. За нарушение законодательства им грозят штрафы от 2000 до 5000 рублей или выдворение из страны. А работодателей, использующих нелегальную рабочую силу, будут штрафовать на суммы от 250 до 800 тысяч рублей. Кстати, желающих приехать в Россию на заработки тоже ждут изменения. Правительство ввело ограничения на работу иностранцев в розничной торговле. И с 1 января им запрещено торговать алкоголем и медикаментами. А с 1 апреля 2007 иностранных граждан нельзя будет нанимать для работы в торговых палатках и ларьках. Кроме того, правительство почти вдвое сократило квоту выдачи разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. Такое разрешение выдается иностранцам, не имеющим российских корней, но желающим получить российское гражданство. Вместе с тем, с января 2007 года в России начнет действовать специальная программа возвращения соотечественников. Желающим перебраться на историческую родину, особенно за Урал, обещают облегченную процедуру получения вида на жительство и разрешения на работу, оплату расходов на переезд, предоставление жилья, обеспечение работой и выплату подъемных. Прокомментировать все эти новшества я попросила руководителя движения общежитий Москвы Ирину Бергалиеву.
Я исхожу из ситуации, в которой я работаю, и людьми, которыми я занимаюсь. Как это отразится на их судьбах? Во многих общежитиях Москвы и страны проживают люди, которые заселялись в конце 80-х, начале 90-х годов. Это вынужденные переселенцы, беженцы из республик бывшего СССР. Армяне из Баку, из Азербайджана, и грузинские семьи или грузино-абхазские семьи, смешанные из Абхазии. Люди, которые пострадали от межнациональных конфликтов. Я знаю хорошо наших чиновников, которые будут заниматься этими новшествами. Силовиков, сотрудников милиции, сотрудников миграционной службы. И я знаю, что все равно на первом плане у людей будут неудобства, а неудобства. Дело в том, что, с одной стороны, если посмотреть, действительно, вроде бы как и упрощенное принятие гражданства, все такое, вот вроде бы хорошо. Мы еще не знаем, как это будет происходить, и, честно говоря, настороженно относимся. Дай бог, чтобы все было так, как планируется, чтобы проходило легко и безболезненно. А с другой стороны, вот эти квоты. Даже президент прокомментировал, мы не знаем, сколько человек нам нужно. Этого не знает никто. Более того, я просто сужу опять по тем беженцам, вынужденным переселенцам с конца 80-х, начала 90-х годов, которых страна приняла и бросила на произвол судьбы. Это огромная армия людей, которые могут в состоянии работать, в состоянии себя как бы обслуживать. Тем не менее, судьбы этих людей до конца не определены.
Правильно ли я понимаю, что вместе вот с введением вот этих вот изменений с 15 января как раз вот все люди, которые сейчас проживают в общежитиях по всей стране, да, беженцы, вынужденные переселенцы, которые не имеют российских корней, они-то окажутся в ухудшенном положении, поскольку теперь им придется несколько иначе получать все вот эти разрешения, виды на жительство. Нужно будет обращаться в миграционную службу с просьбой получения статуса временного проживания, несмотря на то, что они уже давно-давно здесь живут. Вот я правильно понимаю, что им будет хуже?
Да, совершенно правильно. Дело в том, что никто из чиновников не будет разбираться с тем, что живет этот человек 15-18 лет в России, или он только что прибыл. Для него эти люди будут все равны. Это будет очень большая проблема. Мы уже, как говорится, готовимся к этому. Хотим предусмотреть те ситуации сложные, в которых окажутся эти люди. Но, опять же, всем не поможешь, к сожалению. Было бы, конечно, идеально, если бы вот к 15 января решили проблемы тех людей, которые уже переселились в начале 90-х, в конце 80-х годов в Россию. По вот той программе, которую их заселяли в общежитие, в гостиницы, там, например, лагеря, это вот те самые беженцы. Если бы к 15 января была решена их проблема, поставлена точка, как говорится, что люди получили гражданство, паспорта, сравнялись с жителями России, коими они фактически являются, потому что они постоянно живут и работают в России. Тогда бы другое дело. Новое положение с 15 лет коснулись бы вновь прибывших. А сейчас получается, что вот эти беженцы 80-90-х годов будут приравнены к вновь прибывшим людям.
Можно ли эту проблему каким-то образом решить через суды, при помощи обращения в какие-то организации, которые вот помогают беженцам? Или остается все-таки ждать, пока законодатели какие-то разъяснения примут?
В России прецедентного права нет. И решив проблему одной семьи, мы по аналогии не сможем решить проблемы остальных. Получается, что все равно с каждой семьей нужно работать отдельно.
Сказала руководитель правозащитной организации движения общежитий Москвы Ирина Бергалиева. А руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова, комментируя изменения в законодательстве, сообщила, что по подсчетам Федеральной миграционной службы сегодня в России проживает около 10 миллионов нелегалов. Из них 1,5 миллиона русские или русскоязычные, которые имеют серьезные трудности, живя и работая в России, так как на протяжении многих лет не могут получить российское гражданство. Для упрощения процедуры от них также требуют выехать из России, а потом вернуться. Это самая настоящая вредительская политика, заявила Лидия Графова. Между тем, в конце прошлого года российские журналисты все чаще стали писать о том, что программа возвращения соотечественников под угрозой срыва. Выяснилось, что в большинстве регионов к приему соотечественников не готовы. Денег на то, чтобы обеспечить обещанные льготы, нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 17 часов 15 минут. А это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154. 3 января 1994 года авиалайнер, летевший из Иркутска в Москву, упал через несколько минут после взлета. Погибли тогда 126 человек. Только 4 крупных американских города создали после терактов 11 сентября 2001 года полноценную систему координации в чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в докладе Департамента внутренней безопасности США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода», очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем. Знаменитый польский режиссер Анджей Вайда работает над новым фильмом. Картина посвящена трагедии в Катыни. 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит важная международная тема. В Нью-Йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций приступил к работе новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Южнокорейский дипломат был избран главой ООН минувшей осенью. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Кофи Аннана. Рассказывает Андрей Шароградский.
Новый глава Организации Объединенных Наций призвал к скорейшему урегулированию международных конфликтов. Наиболее опасной Пан Ги Мун считает ситуацию на Ближнем Востоке, в Ираке, Иране, суданской провинции Дарфур и в Северной Корее. Кроме того, Пан Ги Мун пообещал активно бороться с бедностью на планете. Комментируя казнь бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Пан Ги Мун сказал, что вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Одной из приоритетных задач нового генерального секретаря ООН является реформа в самой организации. Пан Ги Мун уверен, что ему удастся сделать работу ООН более эффективной. Обращаясь к сотрудникам, он подчеркнул:
«Ваше присутствие здесь является живым доказательством того, что ООН активно действует на самом переднем крае, отвечает на все вызовы времени, стремится решить все проблемы и дать надежду людям всего мира. ООН уважают, с ней считаются все правительства и народы».
Шефом своего кабинета новый генсек назначил индийского дипломата Виджая Намбияра, занимавшего пост специального советника генерального секретаря ООН по политическим вопросам, а еще раньше постоянного представителя Индии при ООН. Пресс-службу возглавит гаитянская журналистка Мишель Монтас, ранее возглавлявшая французскую редакцию радио ООН. Пан Ги Муну предстоит назначить также своих заместителей. При этом ранее он говорил, что по крайней мере одним из них может стать женщина. В этой связи в прессе упоминалось имя нынешнего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги, чьи полномочия истекают в июле этого года. Госпожа Фрейберга была одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Вот что по поводу возможности ее работы в ООН заявила пресс-секретарь латвийского президента Айва Розенберга.
Я абсолютно конкретно могу сказать то, что президент Латвии не рассматривает занимать никаких постов до 7 июля, когда заканчивается ее президентство в Латвии. Уже после выборов генерального секретаря вступили вопросы от журналистов, согласна ли она занимать какой-либо другой пост в системе ООН, если такова возможность появится. И она ответила, что не рассматривает такую возможность. Так что я думаю, что ответ довольно конкретный.
Говорила пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор европейской прессы, собственно, не европейской, а британской, так как сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские газеты и еженедельники. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о России? Давайте начнем с российских тем.
Ну, газеты уже выходят в Великобритании, но они пока полусонные. Правда, в предновогодних еженедельниках кое-что есть. «Спектейтер» публикует рецензию на исследование известного британского историка Нормана Дэвиса «Война в Европе. 1939-1945 годы». Это не первый отклик на книгу, которая утверждает, что решающую роль в разгроме Гитлера сыграла Россия, и что англо-американская интерпретация Второй мировой войны – миф, который льстит США и Великобритании. Еще один миф, который якобы не спровергает Дэвис, это возвеличивание Сталина-полководца на Западе. Рецензент считает, что Дэвис ломится в открытые двери, поскольку Сталина на Западе уже давно сравнивают с Гитлером, а книги о военных действиях на Восточном фронте объективно и подробно анализируют, что же там действительно происходило.
Очень суровая отповедь. Получается, что рецензия отрицательная.
Ну, я бы сказал, объективная. Рецензент отмечает великолепный стиль маститого историка. Особенно главу о том, как советские солдаты боялись НКВД, порой больше, чем немцев. По подсчетам Дэвиса, из 11 миллионов погибших советских солдат, 10% были казнены сталинскими палачами, чтобы запугать возможных дезертиров. Дэвис прямо называет войну «борьбой двух гангстеров», «борьбой без всяких правил», главными жертвами которой были мирные жители Польши, Украины и Белоруссии. В результате на этих территориях погибло четверть населения, тогда как в Великобритании на гражданское население приходится 0,1% погибших.
Ну, положим, на британской территории военных действий наземных, по крайней мере, не велось, поэтому это сравнение не очень, как мне кажется, корректное. Какие контраргументы приводят считает рецензент, оспаривая мысль Дэвиса о главной роли СССР в этой войне.
Рецензент считает, что Дэвис чересчур увлекается статистикой, что он видит в восточноевропейских странах исключительно жертв Гитлера, тогда как впоследствии они стали жертвами Сталина. Он не учитывает, что в Польше и Украине антисемитские настроения взращивал вовсе не Гитлер. Он ничего не говорит о том, что Венгрия воевала на стороне Германии, и что венгры сами под руководством Ференца Салоши в течение 2 месяцев уничтожили около 100 тысяч венгерских евреев. Ну, а последняя фраза рецензии звучит как приговор. «Дэвис воюет с ветряными мельницами, которых уже давно нет». Напомню, что я цитировал еженедельник «Спектейтер».
Ну, на британские газеты, как вообще на газеты в эти первые дни Нового года полагаться нельзя, потому что действительно ничего не происходит. Давайте продолжим обзор того, что пишут еженедельники.
В еженедельнике «Обзервер» опубликована рецензия на другое исследование. Его написал историк Джонатан Фенби. Название книги длинное – «Альянс. Как Рузвельт, Сталин и Черчилль выиграли одну войну и начали другую. Подоплека событий».
Ну, здесь-то наверняка какая-нибудь новая концепция.
Ну, по крайней мере, автор не идеализирует своих героев. Приведу цитату. «Самый молодой из них – Рузвельт. Он прикованный к креслу, носитель всех болячек. Смерть уже кружит над ним. Самый старый из этой троицы – Черчилль. Алкоголик, попыхивающий сигарой. Ну и Сталин, убивший куда больше людей, чем фюрер. Просто чемпион мира по массовым убийствам». «Обзервер» приводит любопытные цифры из книги. Черчилль торгуется со Сталиным. «Отдайте нам Грецию, и мы разделим влияние в Венгрии пополам. Что до Болгарии? 75% вашего влияния, 25% нашего. Хотите Болгарию? 90-10. Верность принципам свободы забыта. Реал-политик». Вы спросили, Кирилл, выдвигает ли Фенби новую концепцию. Рецензент в «Обзервер» замечает. «Нет, ничего существенно нового нет, но взгляд историка свеж. Он фокусирует внимание на 3 личностях и будущем мира. Может быть, чересчур много внимания уделено меню и винам, но рассказчик он блистательный». Кстати, на русский язык переведена другая книга Джонатана Фенби «Генералиссимус Чан Кайши и Китай, который он потерял».
Название скорее беллетристическое, нежели строгого исторического исследования. Спасибо, Игорь. Это был обзор британских еженедельников начала этого года. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. В рамках информационной программы «Время свободы» мы продолжим обзор прессы, но прессы не бумажной, а электронной. В эфире наша новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Зрелище генпрокуратуры, заподозрившей то ли с помощью магического кристалла, то ли другого волшебного источника, что Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в отеле «Миллениум» не 1 ноября и не полонием, а ртутью, и на 2 недели раньше отравлен Леонидом Невзлиным, настолько потрясло аналитиков, что многие, и я в том числе, восприняли это мероприятие как чистую глупость, попытку давления на Ходорковского или желание выслужиться перед начальством без осознания стратегических последствий поступка. Пишет Юлия Латынина в материале под заголовком «От Гамлета к Полонию» или «Курс средневековой интриги» на сайте ежедневного журнала. Между тем, считает Латынина, у него могла быть еще одна продуманная цель. Заявление вполне можно истолковать как очередной этап борьбы кремлевских бульдогов под ковром.
В начале декабря бывший сотрудник КГБ Юрий Швец, для допроса которого агенты Скотланд-Ярда специально прилетели в США, назвал британцам имя предполагаемого убийцы Литвиненко и передал им досье, составленное с помощью его, Швеца, на одного из высокопоставленных сотрудников кремлевской администрации. По словам Швеца, досье это было заказано Александру Литвиненко крупной западной компании, которая по его получении разорвала с вышеуказанным чиновником сделку ценой в десятки миллионов долларов. Швец утверждает, что Литвиненко показал это досье Андрею Луговому. Имя чиновника, как и убийцы, Швец не называет, но список сотрудников кремлевской администрации, причастных к крупному бизнесу, можно пересчитать на пальцах одной руки. Швец – серьезный пассажир, убежавший в свое время на Запад со всеми действующими советскими шифрами и со всеми вариантами их замен. Но заявление швеца произвело небольшое впечатление. И вот почему. Оно вряд ли может быть правдой. То есть, вероятно, швец давал свои показания совершенно искренне. Но в том-то и дело, что его картина мира – картина мира офицера спецслужб, в которой главными двигателями истории являются секретные досье, тайные данные и таинственные документы. Она очень похожа на голливудский сценарий, но малореальна. Александр Литвиненко был у Невзлина, по словам последнего, за 3 месяца до своей гибели. Он привез ему 18-страничное досье, касающееся ЮКОСа. Вероятно, это было то самое досье или его вариант, показанный не только Луговому. Досье это Невзлин передал в Скотланд-Ярд. И вот после этого прокуратура обвиняет Невзлина в отравлении Литвиненко. Ведомство господина Чайки вложило в его руки совершенно конкретное оружие, направленное против конкретного чиновника. И если самые простые выкладки верны, этот чиновник был ближайшим соратником господина Устинова и поэтому является одним из главных противников нового прокурора Чайки.
А если они не верны, считает Юлия Латынина, то удивительно все-таки, как неотличимы друг от друга стратегические последствия простого непрофессионализма и хитроумных интриг.
Вообще-то, меня в этом заявлении Генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, а не на какие-то стратегические цели. Я вижу признак того, что эти люди живут в несколько другом мире. От них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг вели себя нормально.
Юлия Латынина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 8 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Среди главных тем этого выпуска, который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек, поиски преемника Владимира Путина и проблема 2008. Что думают по поводу этого российские политологи? Как изменилась и как меняется миграционная политика в России с нового 2007 года? Мы уже говорили об этом в этом части нашей программы. Подробнее, опять-таки, в итоговом выпуске «Времени свободы». Помимо этого, еще одна очень важная тема – это итоги 2006 года для Русской православной церкви. Беседа с известным специалистом в области религиоведения. Итак, не пропустите, в 8 часов вечера по Москве. «Время свободы», итоговый выпуск, его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждет важная европейская тема, панорама новостей культуры и некоторые литературные итоги минувшего года. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Представитель командования Уильям Колдуэлл отметил, что американские военные лишь обеспечивали безопасность при передаче осужденного иракским властям. Двое приближенных Саддама Хусейна будут казнены в ближайшие дни. Сводный брат экс-диктатора Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауад Хамед Аль-Бандар, бывший председатель революционного суда, признаны виновными в массовых убийствах шиитов в 80-е годы прошлого века. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. Ранее власти ошибочно сообщили о том, что место катастрофы обнаружено. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154. На месте трагедии прошла поминальная служба. 3 января 1994 года авиалайнер, летевший из Иркутска в Москву, упал через несколько минут после взлета. Погибли тогда 126 человек. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. По предварительным данным, трое рабочих получили травмы. Суд в Ираке приговорил к смерти трех боевиков Аль-Каиды, граждан Саудовской Аравии, Сирии и Судана. Они признаны виновными в терроризме. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе, сформированным по итогам ноябрьских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы от новостей политики перейдем к новостям культуры. На экраны немецких кинотеатров выходит комедия под названием «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Уже до премьеры фильм вызвал бурную общественную дискуссию, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Действие фильма происходит в декабре 44-го в Германии. Хотя войска союзников наступают, нацистские власти все еще верят в победу. Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс настаивает на том, чтобы фюрер поздравил народ Германии с Новым годом. Однако сам Гитлер находится в глубокой депрессии. Вытащить фюрера из депрессии должен узник концлагеря, еврейский актер Адольф Грюнбаум. Грюнбаум когда-то учил Гитлера риторике. Таков сюжет картины. Режиссер фильма, швейцарец еврейского происхождения Дани Леви, известен своими скандальными кинематографическими работами. Не стало исключением и комедия «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Своим фильмом Дани Леви провоцирует в Германии дискуссию об Адольфе Гитлере. Еще до выхода картины в прокат в Германии разгорелись споры о том, допустим ли юмор применительно к эпохе Третьего Рейха. Кинокритики прогнозируют кассовый успех фильма и отмечают удачную творческую работу известного немецкого комика Хельге Шнайдера, снявшегося в роли Адольфа Гитлера. Вот что сам Хельге Шнайдер говорит о своей работе в фильме «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». «Я предварительно прочитал сценарий и поначалу совершенно не понимал, как воплотить эту роль на экране, а затем решил сниматься, ведь речь шла всего о полуторачасовом фильме. Я даже и не думал, что мне придется так много работать над этой ролью. В течение 2 месяцев, пока снимался этот фильм, мне приходилось по 3-5 часов в день работать в маске Гитлера. И в то же время эта роль принесла мне немало удовольствия». В многочисленных интервью режиссер фильма Дани Леви подчеркивает, что прекрасно осознает провокационный характер своей картины. «Я понимаю, что выплясываю на братской могиле», отметил Леви в одном из интервью. «Однако я всегда был убежден в избавительной силе смеха». Конец цитаты. Фильм «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» стал первой комедией на тему фашизма за всю послевоенную историю Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Мы продолжим новости культуры. О других новостях в этой сфере рассказывает сейчас мой коллега Иван Толстой.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев с 1 января нового года назначен главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Гергиев сменил на этом посту прежнего главного дирижера сэра Колина Дэвиса, работавшего в этой должности с 1995 года. После своего 80-летия он переходит на должность президента оркестра. Музыканты оркестра проголосовали за Гергиева единогласно. Художественный руководитель Мариинки, 53-летний Валерий Гергиев, параллельно работает приглашенным дирижером Метрополитен-опера в Нью-Йорке и главным дирижером Роттердамской филармонии. Он не отказался от этих проектов и намерен совместить их с 12 ежегодными программами и зарубежными гастролями Лондонского симфонического оркестра. В лондонских планах Гергиева русская музыка, Шостакович, Прокофьев, Стравинский. Ряд программ намечено создать совместно с Мариинским театром. В 2006 году Гергиев вместе с Лондонским симфоническим уже представил публике цикл произведений Дмитрия Шостаковича, приуроченный к столетию композитора. Певец Джордж Майкл встретил Новый год в России, выступив на закрытой вечеринке у одного из олигархов, пишет британская «Гардиан». По сведениям издания, музыкант дал часовой концерт на даче неназванного бизнесмена в 30 километрах от Москвы. Певец исполнил перед 300 зрителями укороченную программу своего недавнего европейского тура «25 Live», посвященную 25-летию творческой деятельности. В частности, на концерте прозвучали такие хиты Майкла, как «Flawless», «Jesus to a Child», «Shot the Dog» и «Careless Whisper». 1 января музыкант вернулся в Великобританию. Гонорар Джорджа Майкла за часовой концерт составил 3 миллиона долларов. Таким образом, отмечает газета, певец стал самым высокооплачиваемым гастролером в новейшей российской истории. В Англии скончалась детская писательница Филиппа Пирс. Ей было 86 лет. Пирс родилась и провела почти всю свою жизнь в окрестностях Кембриджа, где на берегу реки Кэм стоял дом ее родителей, окруженный живописным садом и оградой. Этот пейзаж ее детства навсегда вошел в книги писательницы, в частности, в самую известную книжку «Полночный сад Тома». Приключения мальчика, попадающего из сада своего дяди в Англию викторианских времен, были бестселлером на протяжении многих лет. Книга была экранизирована и легла в основу спектакля. Филиппа Пирс написала, кроме того, еще 30 книжек про детей и привидения. Московское издательство «Аграф» выпустило сборник «Русские письма о Риме», куда вошли воспоминания, дневниковые записи, письма, стихи о пребывании русских литераторов XIX-XX веков в Вечном Городе. Среди авторов Екатерина Дашкова, Петр Вяземский, Владислав Ходосевич, Нина Берберова и многие другие. Книга может служить своеобразным путеводителем по русскому Риму или по Риму глазами русских.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы сейчас поговорим не об итогах года, которым мы посвятили много, довольно много материалов и в уходящем году, и уже в первые дни нового, и даже не прогнозом на 2007, а поговорим о событии, которое уже произошло в новом году. Для Словении Новый год начался историческим событием. 1 января страна вступила в зону евро. Что это означает для бывшей Югославской республики, население которой составляет всего лишь около 2 миллионов человек? Об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
До 15 января старая национальная валюта, толар, будет в обиходе одновременно с евро. После этого толар можно будет встретить разве что в музеях и в коллекциях нумизматов. Словенская монета достоинством в 1 евро несет на лицевой стороне изображение Примоза Трубара, протестантского пастора и реформатора словенского языка, который считается основателем современной письменности. Ему принадлежит авторство первой книги на словенском языке, изданной в 1550 году. Как долго продолжались подготовительные работы к введению евро, с какими чувствами встречали словенцы этот Новый год и что можно сказать после первого дня обращения новой европейской валюты? Спросил я во вторник Воислава Брецко, журналиста из Мариборской газеты «Вечер». Вот его ответ.
Подготовительные работы продолжались примерно год. Словения была и остается страной, прекрасно подготовленной к принятию европейской валюты. Ни в первый, ни во второй день после введения евро в Словении не наблюдалось никаких проблем. Настроение отличное. Стоит, наверное, подождать до завтра, потому что сегодня у нас нерабочий день, большинство магазинов закрыто, в среду они открываются, поэтому завтрашний день будет днем Д для словенцев. Пока наличности в обиходе достаточно. Дело в том, что евро распространялось у нас в течение двух последних недель, и каждый, кто хотел, мог купить достаточное количество мелочи для сдачи, как торговцы, так и частные лица.
А не звучали ли в Словении голоса, недовольные введением евро вообще, или, по крайней мере, в настоящее время, и призывавшие повременить с этой мерой? Воислав Брецко.
Разумеется, можно было услышать и голоса против введения евровалюты, но их было немного. Дело в том, что словенцы очень горды своей национальной валютой, толаром, и не хотели его лишаться. Кроме того, мы знали о том, что некоторые соседние страны пострадали от введения евро. Но в целом можно сказать, что большинство словенцев довольны.
А как вы объясняете тот факт, что Словения оказалась первой из посткоммунистических стран, которая присоединилась к еврозоне, в то время как Чехия или Венгрия намерены сделать это не раньше 2010 года, а может быть еще позже? Воислав Брецко настроен оптимистически.
Я уверен, что как Чехия, так и Венгрия также присоединятся к еврозоне в течение 2 лет. Гораздо больше сложностей мне видится в Словакии или Польше. Мне кажется, что вчерашний день, когда Словения вступила в еврозону, это хорошее предзнаменование для Чехии и Венгрии.
Хотя со вступлением Словении в еврозону ее население увеличилось не намного, тем не менее уже почти 317 миллионов европейцев пользуются евровалютой. Кипр и Мальта собираются последовать примеру Словении уже через год, а Словакия через 2. Впрочем, с таким сценарием развития согласны отнюдь не все. Британская ежедневная газета Daily Telegraph считает, что евро несет ответственность за рост стоимости жизни в Европе. 5 лет назад, когда вводилось евро, только 3 страны Евросоюза – Дания, Швеция и Британия – проголосовали против этого. Сейчас они являются самыми процветающими государствами Евросоюза. Тогда на введение евро громче других настаивали французы, итальянцы и немцы. Сегодня именно они наиболее разочарованы, и более половины из них считают, что это была дурная затея, пишет газета Daily Telegraph. В среду, 3 января, я еще раз связался со столицей Словении и попросил видного люблянского журналиста Бориса Яушеваца описать, как прошел первый рабочий день после введения евро.
Вплоть до сегодняшнего дня в Словении не наблюдалось никаких серьезных проблем, связанных с введением евро. По последним данным, если вчера 92% всех банкоматов, автоматов по выдаче денег, работали исправно, то сегодня эта цифра составляет практически 100%. Сегодняшние газеты приводят данные о том, что только в течение первого дня Нового года граждане Словении взяли из банкоматов 770 тысяч евро. Пробным камнем для новой денежной единицы стал вчерашний день, когда открылись крупнейшие супермаркеты по всей стране. День прошел без серьезных происшествий.
Но, наверное, и словенцам известны цифры, которые я привел выше. Цифры, свидетельствующие о том, что многие европейцы недовольны введением общей валюты 5 лет назад. Не действуют ли подобные сообщения на словенцев обескураживающим образом? Не подрывают ли доверие к евро? Оказывается, нет.
В Словении пока таких настроений не наблюдается. Здесь следует напомнить, что история Словении такова, что в обиходе здесь были самые разные денежные единицы. Наш доллар был введен всего 15-16 лет тому назад. До того в обращении были югославские динары. Словенцы привыкли к тому, что вводятся новые деньги. От введения евро мы ожидаем, возможно, большего, чем жители старых членов Евросоюза. Разумеется, можно предположить, что если цены пойдут круто вверх, то и настроение словенцев может измениться к худшему. Но пока такого не произошло, а если и произойдет, то не раньше, чем через 2-3, а то и 5-6 месяцев. Тогда и посмотрим, каким будет настроение у нас в Словении.
Так считает словенский журналист Борис Яушевац. Ну что же, подождем с полгода, тогда и вернемся к этой теме.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. По предварительным данным, 3 рабочих получили травмы. Суд в Ираке приговорил к смерти 3 боевиков Аль-Каиды, граждан Саудовской Аравии, Сирии и Судана. Они признаны виновными в терроризме. только 4 крупных американских города создали после терактов 11 сентября 2001 года полноценную систему координации чрезвычайных ситуаций, заявили американские власти. Эти и другие новости через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Центральный банк России с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, отменил последние ограничения на движение капиталов, в том числе требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных валютных операций. Новые правила, как заявили в правительстве, означают полную либерализацию внутреннего валютного рынка и открывают путь к конвертируемости рубля. Однако это, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, произойдет еще не скоро.
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Но, собственно, снятие ограничений на капитальные операции, это действительно такой шаг, который позволяет сделать валюту частично конвертируемой. То есть, может быть, со временем какие-то страны, они действительно, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить-продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы.
Российская государственная компания «Транснефть» в апреле начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода, длина которого составит примерно 4000 километров, оценивается в 16 миллиардов долларов. К концу 2006 года, как сообщается, «Транснефть» построила более 500 километров этого нефтепровода. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Е.ОН» в июле подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Е.ОН» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на свои активы в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. В конце июля в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива «ЮКОСа» «Юганснефтегаза» стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение акций «Роснефти», когда более чем за 14% своих бумаг компания получила примерно 10,5 миллиардов долларов. Эта сделка стала пятой в мировой корпоративной истории и крупнейшей в России. По мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ее успеху способствовал тот факт, что государственная нефтяная компания, зачастую обвиняемая в незаконном завладении основными активами ЮКОСа, вряд ли столкнется в России с политическими рисками.
Должно быть определенное разграничение между политическими и морально-этическими аспектами вопроса и чисто деловыми. Я думаю, что большинство бизнесменов, они чисто по-деловому относятся. Ну, было дело, ну, украли, но теперь-то уже все в порядке, и кроме того, это государственная компания, а политические риски на российском рынке, исходящие от государства, это наиболее важный фактор. И можно быть уверенным, что Роснефть такого рода рискам подвергаться не будет.
Европейский банк реконструкции и развития в августе обнародовал новую стратегию бизнеса в России в 2007 и 2008 годах. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в два раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации транспортной и городской инфраструктуры, а также повышение энергоэффективности предприятий. говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
В октябре в России вступил в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят более 930 банков из примерно 1200 существующих в стране. Правительство России в декабре в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. Тарифы на эти энергоресурсы для населения по-прежнему, по словам министра, будут регулироваться государством.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вновь поговорим об итогах ушедшего года. Конец одного года и начало другого неизбежно заполнены подведением итогов во всех сферах жизни, от политики до поп-музыки. Радио «Свобода», будучи именно радио, то есть средство массовой информации, следует этой традиции. В рамках нашей программы на этой неделе серия интервью, в которых подводятся некоторые итоги завершившегося года в сфере того, что раньше называли словесностью. Среди заметных книг, изданных в минувшем году, стихи про меня, моего коллеги, известного литератора Петра Вайля. Я побеседовал с автором 2006-го о других книгах этого года.
Я бы выделил одну книгу, сейчас поясню почему. То есть, естественно, я прочел больше, чем одну книгу. Но об одной я хотел бы сказать особо. Это биография Иосифа Бродского, написанная Львом Лосевым. Она вышла в серии «ЖЗЛ. Молодой гвардии». И знатоки книгоиздательского дела говорят, что это единственный случай, когда заголовку, который по традиции составляет просто имя, фамилия, предпослан и подзаголовок «Опыт литературной биографии». Это принципиальная позиция автора, который, в отличие от большинства биографических авторов, то есть не совсем, что ли, не касается, но очень строго и осторожно касается личной жизни своего центрального персонажа. Это именно опыт литературной биографии, даже отчасти академического толка. Но вот именно это мне и кажется важным и примечательным. Не так уж много у нас на русском языке биографий, которые выдерживают такое благородство тона. Вот именно это я хотел бы подчеркнуть. Благородство тона. Лосев нигде не впадает в такой повышенный биографический интерес. И он счастливо избегает еще одной вещи, еще одного греха почти всех биографов. Я бы назвал вообще это комплексом ЖЗЛ. То есть это понятная вещь. Когда человек приближается к своему герою, начинает погружаться в его жизнь, читать его дневники, письма, мемуары о нем, собирать материалы, он становится ему настолько близок, что автор волей-неволей начинает становиться горой за своего героя и оправдывать его даже в неблаговидных поступках, в сомнительных поступках. То есть, короче, рисуется совершенно такой соцреалистический, оптимистический портрет. Лосев, при том, что он многолетний друг Бродского и один из очень немногих, кто хорошо его знал и в его советский период, и в его американский период, дружил и там, и лучший, наверное, знаток стихов Бродского, он не впадает в вот эту крайность. Он сохраняет тон объективности. Я думаю, что в этом смысле помимо того, что это вообще первая биография Бродского на русском языке, она еще и такой вот, знаете, отрезвляющий пример для многих биографов. Я не хочу сказать, что все биографии должны быть такими. Есть упреки в излишней академичности, и эти упреки вполне существенны и вполне правомерны, это тоже можно понять. Но то, что вот есть и такое, все-таки как-то дает пример многим авторам, которые уж слишком копаются в личной жизни своего героя.
Таким образом, он избежал, так сказать, стокгольмского синдрома биографа.
Да, перестал
себя отождествлять с героем. Но эта биография совершенно противоположная той, ну, в общем, тоже, на самом деле, очень хорошей книге Рейфилда о Чехове, где нет почти ни слова о творчестве, нет о литературе, зато есть о жизни.
Да, и Рейфилд при этом сразу говорит. Если помните, буквально на первой же странице он сразу заявляет об этом. И действительно, я бы сказал, если вы хотите знать о книгах Чехова, возьмите две книжки Чудакова. «Поэтика Чехова» и «Мир Чехова». Если вы хотите знать о личной жизни Чехова, возьмите Рейфилда. Кто-нибудь когда-нибудь, вероятно, напишет и о личной жизни Бродского, но, как известно, он наложил запрет на публикацию и изучение множества документов в своей жизни, по-моему, на 50 лет. Так что это произойдет. Мы с вами этого не прочтем, по крайней мере, Кирилл.
Но две книги уже написаны о личной жизни Бродского в том или ином виде. Я имею в виду книги Соловьева.
Да, но, понимаете, говорить о книгах Соловьева сколько-нибудь всерьез не приходится, конечно.
Вы знаете, я беседовал о, скажем так, не то что литературных, а именно о книжных итогах года с людьми разных профессий, так или иначе имеющих отношение к книгам, к литературе и так далее. Почти никто, практически никто не назвал романов и вообще того, что называют фикшн или художественная литература. Это, в общем, тенденция очень распространена, становится как бы даже неприличным читать художественную литературу. А что вы скажете?
Вы знаете, все дело в том, что вы разговаривали, очевидно, с людьми к литературе так или иначе причастными. Конечно, популярность нонфикшн растет ежегодно, и этому есть, разумеется, объяснение, что в течение 20 века все идеологии были проверены, пардон, на вшивость, и все этой проверки не выдержали. И человек разочаровался в идеологическом слове, а как следствие разочаровался в вымышленном слове. И литература фактов выходит наверх. Но все же для массового читателя, я думаю, никогда не будет побежден роман. Читатель все равно хочет романов. Если вы спросите любого редактора толстого журнала литературного, традиционного, он вам скажет, что нет-нет-нет, конечно-конечно, мы ищем-ищем везде, ищем романы, и читатель ищет романов. А вот у публики интеллектуальной, конечно, растет процент биографий, мемуаров, дневников, истории и так далее.
Мой коллега Петр Вайль о книгах 2006 года, и наша беседа завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час информационной программы «Время свободы» — одна из главных тем, новые еще одни итоги минувшего года, на этот раз в области церковной политики. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.